по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет всем, друзья. А вот и мы, Алена Вальц, Олег Шевкун в программе «По страницам Библии». Алена, привет тебе.
Привет, Олег.
Я прямо тут немножко по-другому начал сегодня эфир, потому что в личном сообщении одна слушательница написала, вы, говорит, очень уютно звучите в студии. Я не знаю, как это очень уютно звучать в студии, но вот такое ощущение у человека создалось. Возможно, это ощущение того, что она приходит на изучение Библии, и там на этом изучении уютно. Так что, Ален, просто мы можем знать, что мы с тобой уютно звучим, и слава Богу. Представляешь, если бы она сказала, вы так скучно звучите, вы так всем надоели, и вообще.
Ваши голоса режут слух, перестаньте уже.
И не сочетаются совсем, и вы как-то... Да, мы собираемся для того, чтобы читать Библию от начала до конца. Мы читаем Библию от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Но в нашей команде есть и другие люди, которые, ну вот без которых эта программа не могла бы состояться. Наверное, если бы они пришли в студию, было бы еще уютнее. Думаю, что когда-нибудь они это сделают. Давай мы этих людей назовем, Алена, а то ведь неудобно же.
Давай, давай. Это Александр Анисимов и Ольга Каракчеева.
Да, и те наши слушатели, те наши зрители, которые к нам присоединяются, которые участвуют в нашем обсуждении. Кстати, комментариев достаточно много. Вот, поэтому, друзья, продолжайте писать, продолжайте участвовать. Я напомню, что у нас наши прямые эфиры сейчас выходят по пятницам в 11 часов по Москве, но на протяжении целой недели у нас выходят записи уже состоявшихся эфиров наших получасовых программ, и также тексты пишутся, тексты публикуются в наших соцсетях. Есть теперь даже канал в Телеграме, канал, который так, собственно, и называется «По страницам Библии». Вы легко его найдете. Тут была ситуация, я просто хочу сейчас публично при всех поблагодарить Алена, тебя за помощь, потому что выяснилось, что в соцсетях были неправильные ссылки, вот, и Алена мне такая пишет, говорит, ссылки неправильные, не на тот эфир. Я говорю, мне сейчас некогда, займись, пожалуйста, можешь сделать. Она говорит, так это оказалось очень просто. Я даже думаю, что исправить эту ссылку было быстрее, чем написать мне письмо с вопросом, потом еще дождаться.
Да, но я думаю, что там нужно формировать как-то эту ссылку, какой-то сложный процесс оказалось. Проще простого.
Да, а я тут маленькое такое, прежде чем мы уже перейдем к нашей теме, из личного на прошедшей неделе, знаешь, Господь меня учил... О, кстати, возможно, кто-то из слушателей хочет тоже написать, чему Господь вас учил на прошлой неделе. Вот если было что-то такое, ну, не на каждой неделе у меня такое есть, то есть на каждой неделе Господь чему-то учит, но не на каждой неделе я могу это сформулировать. А вот в данном случае я могу сформулировать ответ на вопрос, чему Господь меня учит на этой неделе. Значит, учит тому, что иногда то, что кажется прямо вот нужным и важным, что вот это нужно вот обязательно сделать по работе, или по каким-то другим причинам. И если ты это не сделаешь, то сейчас мир вообще перевернется вверх дном, и ты его обратно не поставишь, потому что на горбе своем ты его не вытянешь. Вот, и, в общем, все будет вокруг очень плохо. А порой, оказывается, надо довериться Господу. Вообще всегда нужно довериться Господу, но порой это совершенно очевидно, особенно очевидно становится, как это было в жизни Иосифа. Значит, у меня на этой неделе было две ситуации похожие. А когда... Вот вечер, конец рабочего дня. Я понимаю, что нужно еще что-то такое сделать по основной моей работе. Вот. И я не успеваю. Просто не успеваю. Я такой ложусь спать, понимаю, что все плохо. Потому что эту работу надо было сделать. Даже теперь... Ну, как я уже сказал, мир перевернется. Вот. И, ну, я же не атлант, чтобы держать эту землю, да? Вот. И такое даже в одном случае я просто даже забыл попросить. То есть я думал, ну, а какой смысл просить Господа что-то по этому поводу сделать? Вот. В другом случае уже попросил, потому что был ученый. Ну, 2 раза за неделю, это, конечно, замечательно. Так вот, в обоих случаях было одно и то же. Значит, в первом случае, утром, когда я вышел на работу, оказалось, что... Вообще говоря, эту задачу делать было не нужно. Ну, то есть просто не нужно. Она решилась за ночь, благодаря другим сотрудникам. И они этого тоже не делали. Они сделали свою работу, которая отменила необходимость того, что мучило меня. Ну, то есть Господь сказал, не парься по этому поводу. А вторая ситуация вообще была следующая. У меня была задача, причем достаточно сложная. Ну, там было понятно, что день или два дня рабочего времени на это уйдут. Вот. И тоже я не успевал. Вот этих двух дней не было. И буквально вчера выясняется, что задача не просто ненужная, а если бы я это делал, это было бы вредно. Ну, то есть не вредно, а это были бы не потраченные зря. Ну, тоже при дальнейшей работе выяснилось, что не просто так было делать не надо, а, ну вот, совершенно другой путь. Так для меня, собственно, это был такой, знаешь, показатель, что вот довериться Господу. И иногда то, что нам кажется, как вот сейчас, как на заре интернета, или, ну, когда, или на заре того, когда мы пользовались, начинали пользоваться интернетом, ты читаешь какой-нибудь форум. Помнишь, такие были вещи, форумы, когда кто-то что-то обсуждал в этом форуме и так далее. Вот. И кто-нибудь пишет какую-нибудь глупость. И ты поначалу чувствуешь, что твое дело эту глупость исправить. Там, ну, кто-то написал, что... Кто-то пишет, что Достоевский автор «Войны и мира». Ты же отлично помнишь, что автор «Войны и мира» не Достоевский, а Чернышевский. Ну, простите, да? И ты просто резко пишешь. Потом, правда, начинают исправлять тебя. Вот. И вот то же самое. Доверие Богу даже тогда, когда ты... Да, кстати, друзья, не исправляйте меня, пожалуйста, сейчас Чернышевским. Это специально было сделано. Я понимаю, что кто-нибудь ринется. Вот. Вот такая вот история прошедших дней. Что там у нас? Есть смысл почитать комментарии или мы можем перейти к тексту?
У нас, знаешь, у нас есть просто приветствие, и мы, конечно же, благодарны за ваше приветствие, за то, что вы пишете.
Сейчас Юрий, я пытаюсь угадать. Юрий, наверное, да?
Да.
Александра? Александра нет?
Александр нет еще. Рима Ляпина и Евгений Иванцов.
Здорово. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Вот. В большей части христианского мира сегодня празднуется Страстная Пятница или Великая Пятница, подготовка к празднованию Воскресения Христова. В другой части христианского мира это будет еще только через неделю. А мы, собственно, мы можем уже начать, читая книгу «Бытия», размышлять о том, как книга «Бытия» на это указывает. Потому что книга «Бытия» — это книга начал. И история Иосифа — это важнейшая история. Это очень яркая параллель как раз к жизни и служению Иисуса Христа. И вот... Смотрите, мы с вами закончили в прошлый раз нас на 39 главе. Там очень важный стих, это такой лейтмотив. 21 стих 39 главы. «И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». Господь был с Иосифом. Вот это вот ключевая история. 23 стих, опять, это очень похоже на то, что было потом про Потифара, до этого, извините, про Потифара сказано, а потом будет сказано про фараона. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь, опять, был с Иосифом. Мне очень нравится вот эта вот история. Наверное, библейский автор, нет, не наверное, точно, библейский автор отлично знает, насколько мы склонны забывать. Наверное, мы уже забыли, что Господь был с Иосифом, и, значит, это нужно нам повторить. Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Так подождите. Но здесь же внутреннее противоречие. Или нет противоречия? Потому что, значит, можно посмотреть на Иосифа и сказать, Иосиф, ты где? Вот, во рву ты побывал, в неприятном положении в доме Потифара ты побывал, сейчас ты в тюрьме. Вот со стороны внешнего наблюдателя, который не посвящен ситуации, который смотрит на это все человеческими глазами, ну, никак не скажет, что во всем, что он делал, Господь давал ему успех. То же самое относится, может относиться и к нам. Есть замечательный, известнейший стих, который бывает сложно применять. Это послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И вот попытаемся применить это к Иосифу, а возможно и к некоторым из нас в нашей повседневной жизни. Ко благу? Темница? Скандал в доме Потифара? Предательство? Ведь предавали его несколько раз. Предали его братья, очевидно. Предал его виночерпий. Потом он просто забыл. Потифар его, кстати, не предал. Мы об этом в прошлый раз говорили. Да, вот, но предательство он на себе испытал. Как же все содействует ко благу? И как понимать эти стихи, понимать эти слова, наверное, в контексте следующих стихов тоже, для нашей христианской жизни? Ну вот, человека уволили, допустим, с работы, да? Или человек заболел, у него серьезная болезнь. Мы ему говорим, слушай, все любящим Господа, призванным по его изволению, все содействует ко благу, ибо, и дальше мы читаем 29 стих. Он говорит, да не содействует оно. Вот совершенно не содействует. Как это понять? Как это согласуется с жизнью Иосифа? И как это можно объяснить в жизни нашей с вами, в жизни наших современников? Наверное, вопрос к нашим слушателям. И, Алена, у тебя наверняка есть тоже мысли по этому поводу. Вот, что скажешь?
Что я скажу? Я думаю, что, знаешь, через все его испытания, через все его трудности Господь как раз и реализует свой замысел, потому что действительно сначала в голове не укладывается, как так может быть, да, человек попадает в темницу, человек вообще изначально предают его родные братья, вообще как только это можно пережить, уже само предательство, но Бог выводит его, и в конечном итоге все решается, разрешается очень даже радужно и хорошо, и мы видим, что Бог именно таким образом использовал Иосифа, чтобы и спасти, по сути, от голода и его отца, и его братьев. То есть это был Божий замысел, который он реализовал, хоть нам и кажется, что такими непростыми, сложными путями.
Да, но с другой стороны... Ален, я не буду сейчас углубляться в подробности. Возможно, ответ будет отрицательный, что я не знаю твою историю вот, жизни. Поэтому просто вопрос, да или нет. Скажи, пожалуйста, а ты вот в жизни когда-нибудь испытывала по отношению к себе предательство? Вот тебя предали?
Конечно. Не испытывала.
Прям, конечно.
Да, вот. Испытывала. Да. И я скажу даже больше, что путь прощения я прохожу до сих пор. То есть, ну, это такая достаточно сложная история в моей жизни. Я понимаю, что я как бы, я приняла решение простить этих людей, но и я простила, но и даже вспоминая этих людей, ну, я молюсь за них, я благословляю их, но пока вот, скажем, такого примирения, какое произошло у Иосифа с братьями, у меня его нет. А и не знаю, это... будет ли оно.
Там это еще был взаимный путь. Это было да. Что-то, что происходило в Иосифе, что-то происходило в братьях. Потому что ведь первая реакция на предательство, это, ну, после вопросов о том, вообще, как такое могло быть, а дальше уже, да, первая возможная реакция на предательство, это озлобленность. Ну, то есть, причем, обрати, пожалуйста, внимание, что ведь братья-то, именно так и среагировали. Помнишь, мы говорили о том, что... Причем мы тогда обратили внимание, что это естественно. Значит, Иаков ставит Иосифа в самое защищенное место, как при встрече с братом, с Исавом, когда он думал, что сейчас все бить будут. Вот. Иосиф стоит в защищенном месте. Братья отлично понимают, что Иаков любит Иосифа больше них. У братьев на Иосифа зуб, причем зуб такой серьезный, озлобленность. И мы говорили, ну, это естественно, понятная реакция. Вот реакция Иосифа на предательство со стороны братьев, на предательство потом, и мы это тоже будем читать, со стороны виночерпия, она реакция неестественная. Вот это вот и реакция сверхъестественная. Когда мы говорим о том, что был, и читаем о том, что был Господь с Иосифом, тут часть этой истории в том, что да, вот все у него, что называется, работа спорилась, и дело было, как положено все. Вот. Но еще это его отношение. Я не знаю, что происходило в Иосифе, но прежде чем происходит прощение, вот прощение, да, я тебя прощаю, должно что-то произойти также с сердцем. Потому что пока есть вот эта озлобленность, пока есть вот это желание отомстить, пока есть это желание взять справедливость в свои руки, никакого прощения не будет. А Иосиф меня и поражает как раз тем, что он как-то у него этого не было. И дальше он оказывается в тюрьме, но с тюрьмой тоже интересная история. Значит, смотри, сороковая глава, третий стих. Это вот виночерпие и хлебодар. Причем чиновники, виночерпие, соответственно, и хлебодар, и тот, и другое должны быть людьми проверенными. А помнишь, чем Потифар занимался? Он был руководителем службы безопасности. Значит, соответственно, вот и должны быть людьми проверенными. За что-то на них прогневался фараон. Да, потом у нас виночерпие еще появится неоднократно. В частности, мы вспомним пророка, простите, не пророка, мы вспомним Неемию, мы вспомним, что он был виночерпием. Вот, значит, соответственно, он должен быть проверенным для того, чтобы не отравить царя. А вот здесь, третий стих, и отдал их под стражу, а дальше важная деталь. Значит, не все согласны с тем, что я сейчас скажу, но очень многие переводят это именно так, как в синодальном русском переводе. В дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей – это Потифар. Темница была... Ну, кто-то скажет вообще, что в доме Потифара. Кто-то скажет, что в доме в широком понимании. Ну, то есть темница была, вот эта тюрьма, где находился Иосиф. А Потифар над ней тоже был, ну, скажем так, над начальником темницы стоял Потифар. Значит, это еще одна такая интересная здесь деталька. Получается, что Потифар перевел Иосифа в другой департамент из своего дома, в другой департамент, в тюрьму, но под своим же руководством. Теперь положение... Положение Иосифа. Значит, начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им, и пробыли они под стражу несколько времени. Значит, Иосиф после того, что с ним произошло, после двух предательств, еще имеет в себе силы служить, еще имеет в себе силы задать вопрос, который он задает в 7 стихе. Вообще это в голове не укладывается без Божьего присутствия. «И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина...» обратите, пожалуйста, опять внимание. «В доме господина его под стражей, говоря, отчего у вас сегодня печальные лица?» Значит, он это заметил, его это волнует. Он задает вопрос, понимаете, он не... вот как один проповедник сказал, это было где-то еще в конце 80-х годов, я это услышал эту проповедь, которая меня просто поразила. Вот там человек как раз делал наблюдение на эту тему. Иосиф не превратился... Иосиф, попав в тюрьму и получив в тюрьме власть, не превратился в надзирателя. То есть, понимаете, про что это? Человек, который многое пережил, который пережил тяжелое, который получил власть над другими заключенными. Ну, правда, в данном случае он был к этим заключенным, потому что они тоже важны. Он был к ним представлен в качестве слуги. Но служить тоже можно по-разному. Вот он не выработал себе вот этого надзирательского такого «Чё, сейчас я всех поставлю на свое место». Он остался человеком, которому важно, что происходит с окружающими. Он задает вопрос, почему у вас печальные лица. Ну, как бы можно понять, почему? Ну, в тюрьме же мы. Но вы же в тюрьме не первый день, а сегодня особенно печальные лица. А там сны. Вот удивительная история, совершенно удивительная. И Иосиф толкует этот сон, сказал ему Иосиф, вот истолкование его, и толкует сон, 14 стих, говорит, «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет», «И сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Он не говорит, причем, слушайте, вот тоже, обратите внимание, друзья, вот когда мы читаем, это настолько знакомо, как он пересказывает свою историю. Он не говорит, что вот эти негодяи, братья, меня продали... Вот, а они такие, вообще, все, весь мир против меня, и братья-сволочи, и вот, значит, жена этого Потифара, известная тетя такая, да, он эту историю представляет совершенно по-другому. Я украден из земли евреев. Он ни словом не оскорбляет, не обижает, не вымещает какую-либо злость на своих братьев. А также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу. Он это знает, но он не рассказывает историю. Я встречался с людьми, которые действительно испытали на своей жизни, на своем жизненном пути несправедливость, и потом вот этот горький корень начинает прорастать, и он при всяком удобном, даже неудобном случае, вот такой человек начинает рассказывать: вот я там работал там-то и там-то, и со мной так-то несправедливо поступили. Слушайте, я собеседование проводил с потенциальными кандидатами на работу, которые приходили и рассказывали о том, какие негодяи были начальниками на предыдущей работе. И ты понимаешь, что горький корень пророс. А вот Иосиф, вот то, что он говорит, вот он как себя ведет, был Господь с Иосифом. Это удивительнейшая история, Алена, и история, которую мы порой просто даже недооцениваем, ну, отчасти по причине того, что мы знакомы со всей этой историей.
Ну, да.
Да.
Давай я почитаю комментарии, да? Потому давай. Что у нас тут накопилось так немножко, давай. Да. У нас Юрий пишет: я понимаю Иосифа и его чувства. И Андрей пишет: все содействует ко благу. Меня предали дети, учусь любить их. Меня предала мама, она уже умерла, и я ее люблю. И, наконец, мой младший сынок уверовал и развивается. И вот очень хороший комментарий пишет Анастасия. Я сейчас сначала зачитаю, давай. Услышала недавно от одного проповедника лекцию о жизненных этапах. Бывают периоды вдохновений, успеха, бывают периоды падений, предательств. И этот проповедник показал закон волнообразного чередования. Как в финансах можно предсказать повышение цен и падение, так и в жизненных ситуациях. Но это и есть путь с Господом, на котором есть испытания, есть падение. Ну, не падение, а есть просто процесс формирования нас как личности. И, естественно, когда мы проходим через испытания и через трудности, мы становимся сильнее.
Да, только знаешь, вот этот этап, вот эта волна вниз, угу. Она в случае с Иосифом какая-то очень длинная. Хочется, чтобы равномерно была, или волна вверх, она чтобы была больше. Не знаю. Ну да, Настя, да, действительно, волны. Только когда волна вниз начинается, думаешь, когда уж ты выправишься-то наконец. Вот. А насчет того, о чем пишет Андрей, совершенно четко. Вот это вот, или не Андрей, кто у нас писал, да, что
Андрей.
Учусь, Господь учит. Вот. Дальше следующая глава. Начинается толкование сна. 41 глава, 9 стих. Виночерпий вспомнил. В последнем стихе 40 главы говорил,
хорошо, что не забыл. Хорошо ему стало.
Но он интересную вещь говорит здесь. И стал говорить виночерпий фараону и сказал: грехи мои вспоминаю я ныне. Господь ему напомнил. Я обещал, 12 стих, там же был с нами, вот тоже, кстати, замечательно, там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. То есть он все еще фигурирует здесь как раб Потифара. Понимаешь, то есть Потифар все равно не бросил. Кого, кто не предал Иосифа, это Потифар. Вот удивительно, да, свои предали. Потифар не предал. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому, соответственно, с его сновидением. Вот. И, соответственно, фараон призывает Иосифа. 16 стих важен. И отвечал Иосиф фараону, говоря: это не мое. Бог даст ответ во благо фараону. Вот просто он сразу с этого начинает. Он начинает с того, что благовествует имя Божие. Он говорит о том, что Господь даст, это от Бога. 25-й тоже стих. И сказал Бог фараону, Иосиф фараону: сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараон. Опять свое толкование он начинает именно с этого. Потом сравните это тоже с Даниилом, как Даниил будет истолковывать сны. То есть дальше все то, что скажет Иосиф, то, как он будет решать вопрос этот, это действие Божие. Иосиф оказался здесь. И сравните еще вот с чем. Уже в Новозаветной Церкви, говоря, обращаясь к коринфянам, апостол Павел говорит им, значит, если у вас кто-то говорит на языках, говорит Божие Слово на языках, то должен быть истолкователь. Но вот эта история начинается уже здесь. Бог посылает этого человека, Иосифа, в Египет. Бог также говорит фараону во сне, но Иосиф послан как истолкователь. Это такое свидетельство Божьей любви для Египта сначала, а потом уже и для других тоже. Ну и в плане параллелей с жизнью Иисуса Христа, пришел к своим, но свои не приняли его. То есть вот свой народ, его народ его не принял. А тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Другим, да, и из его народа, конечно, но и другим также, язычникам, пришел к своим, но слово было обращено и к язычникам тоже. Это удивительная совершенно история. И опять-таки, вспомните Иисуса на кресте, не ведают, что творят, они не знают, что творят. Те, кто прибивали Иисуса, скорее всего, действительно не знали, что творили. Наверное, скорее это про них было. Фарисеи знали, что творили. Но многие, кто во всем этом участвовали, ну, действительно не понимали, о чем речь. Удивительнейшие параллели с Иосифом, между Иосифом и Иисусом Христом. Вот.
Давай еще вернемся немножко к теме прощения. Вот, потому что давай. Нас тут пишет Андрей, опять же, пишет. Он пишет, я ябеда, это моя проблема. Рассказываю правду о врагах. Очень тяжело прощать, это моя проблема. И Ольга Каракчиева, наверное, ему отвечает в отношении прощения. Да, прощение – это огромное испытание. Если очень обидели, такое прощение совершается годами. И у Иосифа, наверное, это не быстро пришло, мне кажется.
Ну, там много лет прошло, действительно. Но да. При этом, смотрите, Иосиф говорит братьям, Иосиф говорит неприятные вещи про братьев отцу, а дальше мы нигде не видим, чтобы Иосиф говорил неприятные вещи про братьев, дальше мы нигде не видим, чтобы Иосиф говорил неприятные вещи про Потифара, и тем более мы не видим, чтобы Иосиф говорил неприятные вещи про его жену. Он не выносит это дальше. То есть он говорит об этом своей семье, но опять-таки, как мы уже с вами отметили, он не выносит это за пределы семьи. Вот. И начинается Божья работа в братьях. 42 глава, братья приходят. Иаков их посылает в Египет. 13 стих, это как они, собственно, объясняют ситуацию. Они пока еще юлят. «Нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской. И вот меньший теперь с отцом нашим, а одного не стало». А как бишь, братики-то его не стало? Чего там случилось? А об этом они не говорят. Они говорят, не стало. Это такая история, когда человек снимает с себя ответственность. Я раньше любил приводить такой пример. Здесь, значит, человек приходит в мастерскую, в сервис-центр, чтобы отремонтировать мобильный телефон. И говорит, ну, причем по-русски это нормально звучит, тут не проблема, но посмотрите, как устроен язык. А, говорит, у меня, значит, телефон со стола упал. То есть человек не говорит, я его уронил, я его сбросил, даже случайно. А вот телефон лежал, это не я, это телефон, вот он упал со стола. Вот он вот перестал работать. Значит, человек не говорит, я уронил там, телефон ну, в унитаз. Да, простите, телефон сам упал. Вот он вот лежал где-то. И это самое его. Вот. А здесь на более серьезном уровне. Брата не стало. Вот просто все. И начинается испытание. Причем Иосиф их испытывает. Я думаю, что в сердце Иосифа была, конечно, большая борьба. Потому что сначала он их отдает под стражу. Иосиф сказал в третий день, уже после этих дней под стражей, вот что сделай. Мне вот интересно было бы поговорить с Иосифом в те 3 дня. Ну, просто перенестись на такой машине времени. и сказать: «Иосиф, о чем ты сейчас думаешь?» Ну, Господь нам такое откровение не дает, поэтому мы идем дальше. «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога». Вот понимаешь, что бы ни происходило в жизни Иосифа эти три дня, он пришел к одному: «Я боюсь Бога». «Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших, брата же вашего меньшего, приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. И тут они начинают что-то понимать. Потому что раньше в подобной ситуации они готовы были бы избавиться от брата и наврать отцу. Ну, для них это нормально. А тут Господь действует. И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего». Какого брата? Это такого, который не стало. Вот не стало его. «Точно мы наказываемся за грех брата вашего. Мы видели страдания души его». И мы тут узнаем кое-что про Иосифа. И он сам узнает кое-что про себя и про братьев. «Когда он умолял нас, но не послушали его, зато и постигло нас горе сие». Вот, значит, тоже момент здесь интересный. Иисус часто отвечает не на слова людей, а на их мысли. То есть Иисус, как мы в Евангелии читаем, знает помышления их. Вот зная помышления их, он говорит так. То есть, ну, например, когда он попадает в дом фарисея в 7 главе Евангелия от Луки. Помнишь, когда женщина пришла и отерла его ноги волосами, а фарисей воды не дал? Вот. Иисус его спрашивает: «Видишь ли эту женщину?» Иисус понимал, о чем думает тот фарисей. И вот здесь тоже замечательный прообраз этого. Братья говорят с Иосифом, они говорят одно, думают они другое, и проговаривают между собой другой, и Иосиф это понимает. 22 стих. «Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается». А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них Иосиф и заплакал. Он потом еще будет плакать, потом еще будет его эта эмоциональная реакция. Вот так Господь с ним работает. «Взяв из них Симеона, связал его пред глазами их». Кого связывали-то раньше они? Что он воспроизводит перед их глазами? Он воспроизводит то, что они сами сделали. Они связали, помнишь, мы читали это, я обращал внимание на стих, они связали Иосифа и бросили в ров. Теперь он знает, что они вспомнили эту ситуацию, и он проигрывает эту ситуацию на их глазах. Ребята, вот как это было. Это мощнейшая история. Причем она мощнейшая своими деталями. Так вот, это истина. Слово Божие пришло в мир, полное благодати и истины. Читаем мы об Иисусе Христе в Евангелии от Иоанна, 1 глава. Теперь смотри, что здесь. Вот это истина. Вот вы сейчас осознали ваш грех. Я вам сейчас покажу, как это было. Симеона мы связываем на ваших глазах. Он остается здесь, он остается в заключении. Неизвестно, что дальше будет. Имейла, элементарного имейла нет. Я не говорю про мессенджер. Имейла нет. Пообщаться с ним невозможно будет в это время, пока вы не придете сюда, в Египет. Что там случится? Что мы тут в Египте думаем? Кто же знает? Но вот это вот, такая вот такой момент истины. А дальше благодать. «И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его». Почему возвратить серебро? Потому что за благодать не заплатишь. Потому что благодать бесплатна по определению. И серебро возвращено. И потом с этим серебром будет целая история. Они не поймут, что это такое. Почему так? И они возвращаются домой. И они видят, что произошло. Но, значит так, они возвращаются домой с серебром, с едой, с зерном, но без брата. Вот эта напряженность между 42 и 43 главой продолжается. И она продолжается целый год. Потому что вот на год им хватило, брата нет. Но есть, что есть. Я опять-таки не знаю, чего они продумывали в этот год. Но роскошнейшая история.
Что Симеон продумывал в этот год? Почему они не возвращаются?
Да, за братом. Так интересная тут тоже вещь. Они ведь... В 43 главе, они, 2 стих. «И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им, пойдите опять, купите нам немного пищи». Про Симеона пока ни слова. «И сказал им Иуда, говоря, тот человек решительно объявил нам, то есть как бы приводи младшего Вениамина, если пошлешь с нами, тогда отправимся, а если не пошлешь, то не пойдем». Ибо тот человек сказал нам, не являйтесь ко мне. То есть у Иуды проблема. Значит, один брат там в Египте остался. Другого брата надо с собой привести. Вот вести или нет, отец его не пускает. Израиль Иосиф, Израиль Иаков остается хитрецом. Потому что в 6 стихе 43 главы Иаков их спрашивает, а зачем вы сказали правду? То есть, почему вы ему не соврали? Израиль сказал, для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат? Вот, ну, не надо было это говорить. И дальше Иуда начинает расти. Отпусти отрока со мной, мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Тут, правда, интересный сейчас будет момент. Смотри, во-первых, до Иуды доходит. Это вопрос жизни и смерти. Вот от разрешения этой ситуации, точно так же, как для нас с вами сегодня, от разрешения ситуации со Христом, наших отношений со Христом, зависит жизнь и смерть. Это не просто охота или неохота идти. Это будем живы или нет. И это не похлебка в ситуации между Иаковом и Исавом. Исав бы выжил. Исав бы без той похлебки великолепно выжил. А эти бы люди, а вот эти люди в голоде не выжили бы. А между прочим, они участники Божьего благословения, они участники, часть потомства, которое было обещано Аврааму. Значит, на карту здесь ставится уже не только их семья, на карту ставится исполнение Божьего замысла, Божьего плана. Вот будет или не будет. Исполнится или нет? Я отвечаю за него. Из моих рук потребуешь его. Все вроде бы хорошо. А дальше тут он интересную вещь говорит. Я отвечаю за него. Из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. Значит, я буду виноват. Он говорит, я возьму на себя эту вину. Он еще не дозрел до того, до чего он потом скажет. Да, что он потом скажет. Потому что потом он будет говорить Иосифу, он скажет, смотри, я не могу подставить отца. То есть пока он видит только свою вину, он не видит еще здесь, что отцу будет плохо. Ты понимаешь, он говорит, я буду перед тобой виновен. Слушай, да что мне твоя вина? У меня Вениамина моего любимого не будет. Пока то, что говорит Иуда в 43 главе, хорошо, но недостаточно. А дальше просто реакция конкретная совершенно. Слушай, если мы тут не медлили, если бы мы с тобой тут не трепались об этом, значит, тогда бы давно уже сходили и вернулись назад. Вот. Они идут. Иосиф, увидев между ними Вениамина, брата своего, сказал начальнику дома своего, выведи всех людей в дом и так далее. Он принимает их, но Вениамин получает особое место, он получает особый почет. Они рассказывают ему про ситуацию. Вот, не ему пока, да? Я ошибся. Здесь немножко. 20 стих. «И сказали, послушай, господин наш, мы приходили» и так далее. Они рассказывают его слуге. Вот. Они очень боятся. Дальше ситуация разрешается. Вот как-то так. Что у нас с комментариями? Потому что тут...
Да, у нас очень много комментариев. Давай. Я только некоторые, наверное, успею прочитать. Жанна пишет, да, Иосиф был близок к Богу настолько, что его вера была сильнее, чем желание справедливости. Татьяна пишет, да.
Хорошо. Как мы любим порою это. Господи, дай справедливость. А между тем нам так нужна Божья благодать.
Если бы у меня была волшебная палочка, да?
Я бы сейчас... Значит, если бы у меня была... Вот, человек скорее скажет, если бы у меня волшебная палочка была, я бы сейчас навел всемирную справедливость. Вместо того, чтобы сказать, если бы у меня была волшебная палочка, я бы устроил великую благодать. Но правда, ради благодати должна была свершиться Божья справедливость. Она и свершилась в Иисусе Христе. Даже она, абсолютно точно.
И Татьяна пишет, да, Господь может так употреблять для таких израненных душ, но может Господь воздаст вам за вашу скорбь отрадой. Это, видимо, комментарий одобрения к Андрею.
Но скорее всего. Видим,
да. Угу. Так, секундочку. Елена пишет, первая реакция на предательство – боль, но когда принимаешь это со смирением, то обида не селится в сердце. Все от Господа, и Он видит все в нашей жизни и допускает для формирования нашего характера.
Абсолютно. Дальше очень часто говорят про чашу. Что сделал Иосиф, зачем он подложил эту чашу. Типа это была подстава со стороны Иосифа. Я думаю, что здесь объяснение очень простое. Точно так же, как Иосиф связал Симеона перед глазами братьев, так же Иосиф и подкладывает чашу Вениамину. То есть, а как вы поведете себя в ситуации, когда вас незаслуженно связывают, когда вас незаслуженно обвиняют? Это то, о чем писала сейчас Жанна, это то, о чем писала Елена, это то, о чем говорит Андрей. Сможете ли вы вот это принять от Господа? И вот Иуда растет. 44 глава, 16 стих. Иуда сказал, что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Знаете, друзья, у меня вот такое ощущение, что он как бы порой читает мои мысли, когда Господь мне показывает неправду в моей жизни. И вот мне остается только сказать, Господи, ты прав. Ну, ты прав, и все. Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему. И мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. А это начинает исполняться сон Иосифа. Руслан писал, Руслан спрашивал в комментарии к прошлому эфиру. Он говорит, а вот сон Иосифа, а может ли это относиться к книге Откровение. Звезды вот эти, луна и звезды. Конечно, да. Абсолютно. Мы с вами через почти 5 лет дойдем до книги Откровения Иоанна Богослова, а еще мы с вами будем читать книги пророков, и мы будем возвращаться ко сну Иосифу. Конечно, у этих снов есть непосредственное исполнение. Братья таки поклонились Иосифу. У этих снов есть исполнение в истории Израиля. Израиль возвысился над другими народами. У этих снов есть... исполнение в всемирной истории. И вот растет Иуда. Он говорит важнейшие слова. Иосиф продолжает его испытывать. И дальше. И подошел Иуда к нему и сказал, «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон». Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат? Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей. И отец любит его. И вот он пересказывает эту историю, он напоминает, что было, он напоминает, насколько было сложно решить этот вопрос. 30 стих. «Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с ним, с нами отрока, с душою которого связана душа его», вот тут он дорастает, «то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего». Вот отец тоже раб, да, получается? С печалью во гроб. То есть, а раньше ему было это все равно. Он мог избавиться от Иосифа, его не волновало, как на это Иаков отреагирует. Теперь волнует. «Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь виновным пред отцом моим во все дни жизни». А вот дальше он ставит себя на это место. «Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Вот в центре уже даже не Иуда, в центре отец. То есть подлежащий, конечно, Иуда. Он говорит «я», он говорит о себе. Но вот эта ключевая история – это «а как отец?» Как воспримет этот отец? «Вот вам рост Иуды, вот вам изменение его положения, вот вам...» Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И громко зарыдал он. И услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф». И дальше он хочет удостовериться, жив ли еще отец мой. Вот что его тоже подвигло здесь. Он вспомнил отца. Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. Я думаю, что там было состояние куда более сильное, чем просто смутились. Ну, вот в переводе «смутились». И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». А помнишь, как он раньше говорил: «Меня выкрали». Но вот «выкрали» он говорил другим. Угу. Братьям он говорит напрямую: «Вы это сделали. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни. И воззрят на того, которого распяли». Это уже про Иисуса Христа. Мы его распяли вместе с теми людьми. Но это было использовано Богом, это было необходимо для того, чтобы мы имели жизнь. Вот там еще одна параллель между Иисусом и Иосифом. Что, у нас опять времени нет, да?
Да, времени нет.
Давай прочитай последний. Давай, хорошо, давай, прочитай.
Последний комментарий, на него, в принципе, отвечать не нужно. Виктория пишет: «Да воздаст вам Господь за ваш труд по изучению Библии. С удовольствием слушаю уроки по страницам Библии. Очень много открывается, как сокровищница». Слава Богу за это.
Слава Богу. Давай тогда ты помолись, поблагодари Господа. Я потом завершу просто словом «Аминь». Хорошо. И поставим нашу заключительный джингл.
Хорошо. Дорогой Господь, благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово, которое Ты нам открываешь. Спасибо Тебе, Господь, что учишь нас, что показываешь нам прощение, показываешь нам, как нам нужно долго терпеть. Господи, спасибо, что работаешь с нашим сердцем. Благодарим Тебя от всего сердца и славим Тебя. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.